Первое. Этнос – это категория, чрезвычайно новая в научном обиходе. Введена была только в 20 веке, синхронно практически, русским ученым-этнологом Широкогоровым. В 1923 году он опубликовал в Шанхае свою книгу «Этнос». И упоминание «этноцитет», «диэтноцитет» по-немецки, было сделано Максом Вебером. Макс Вебер – классический социолог. Большого хождения эти термины не получили в социологической, политологической, научной среде. И мы будем, тем не менее, это понятие является фундаментальным. Давайте посмотрим, что оно обозначает. Строго говоря, этнос, то этнос по-гречески, это приблизительно означает то же самое, что народ. Но в греческом языке были несколько понятий, которые означали то, что мы, в общем, так или иначе понимаем по слову «народ». То генос, наиболее распространенное, это народ как бы рожденный. Эфиле – это колено в рамках этого народа, то есть различные рода внутри народа в Греции. То демос – народ, связанный с землей, народ, населяющий ту или иную территорию, откуда демократия пошла. Олаос – это народ в смысле толпы или военной группы. И, наконец, то этнос, тоже народ. Но этнос, народ, означал приблизительно то же самое, что то генос, только в слегка заниженном контексте. Поэтому тот факт, что этнос взят в качестве специальной социологической категории, это явление научной терминологии. Определение этноса Сергей Михайлович Широкогоров, который ввел его в российскую науку, определил его так. Этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающим комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традиций, и отличаемых ею от таковых других групп. Вебер определяет этничность как принадлежность к этнической группе, объединенной культурной однородностью и верой в общее происхождение. Добавление понятия языка у Широкогорова есть существенная вещь, потому что оно включает в себя понятие Вебера с добавленным языком. Этнос, вот так его определяется. То есть этнос – это некая базовое представление о минимальной коллективной единице, органически обнаруживаемой на всем протяжении человеческой истории. То есть этнос, заведомо, это величина совершенно постоянная. Как мы можем понять, генос – это род, он может расширяться до бесконечности, может дробиться на филы. Лаос, как толпа или группа, может состоять из отдельных, никак не связанных между собой групп, как, например, воинство. То генос – это чистый род, демос – это народ, связанный с территорией, поэтому если он перекочует, он перестанет этим демосом. А этнос – это то постоянное и абсолютное, что встречается на всем протяжении истории человечества, как группу людей, говорящих на одном языке, имеющих общее или веру в общее происхождение и объединенной общностью культуры. Понятие этнос, этнос по-гречески, пишется так. Оно однокоренное с понятием этос, то есть этика. Этос, этика. То есть означает приблизительно нрав. Нрав, культура. Таким образом, этнос – это, в первую очередь, культурное понятие. Обратите внимание, ни в одном из определений, ни у Вебера, ни у Широкогорова нет понятия биологического родства. Этнос – это органическая группа людей, объединенных языком, происхождением, традицией. Но чаще всего этнос предполагает биологическое родство. Но на самом деле мы видим, что не обязательно. Поэтому ни в одном из определений этноса нет обращения к биологии. Это культурное понятие. Культурное, но тем не менее органическое. Итак, для того, чтобы понять лучше что такое этнос, как фундаментальное явление, давайте посмотрим, как он соотносится с другими терминами, довольно часто в бытовой речи заменяющими этнос и выступающими как его синонимы. Мы дадим эти определения и потом постепенно их разъясним и вернемся к более фундаментальному определению. Значит, этнос – это величина постоянная. Всегда есть группа людей, говорящих на одном языке, имеющих веру в общее происхождение и имеющих общий этос, то есть общую этику, общий культурный код. Народом, которого Широкогоров предлагает не использовать, это, обратите внимание, кто в терминологии, и который тоже может представлять определенные сложности для ясности, полноценной ясности изложения концепции этноса в нашем курсе, необходимо признать как фундаментальную научную категорию. Вот народ и отличающийся конкретно научным образом от определения этноса. Вот это очень важно. Не везде эта терминология принята, но если мы ее примем, мы получим колоссальный важности инструментарий для анализа тех проблем, которые приблизительно проходят сквозь всю эту цепочку от этноса, народа, нации и расы. Поэтому понятие введения понятия народ в эту цепочку является фундаментальным. Либо наряду с понятием этносом надо использовать, если мы говорим на других языках, le peuple, the people, folk немецкое, то есть соответствующее слово populus, латинское «народ». Либо, если возникнут проблемы с переводом, можно писать по-русски «народ». Ну, вот так вот, в смысле, по-латыни «русский». Эта категория фундаментальна. Ввели же греческий тезис в качестве «этнос», в качестве научного. Платон ввел в качестве научной фундаментальной философской категории идеи. Хайдеггер на этом основании ввел «гештель». Тоже слово, имеющее множество значений, но имеющее важнейшее ключевое значение для современной фундаментально-онтологической философии, точно так же для социологии этноса или для этносоциологии ключевым понятием является народ. Теперь дадим определение народа. Народ – это этнос, который имеет еще одно дополнительное измерение. Народ, в отличие от этноса, наделен общностью проекта, общностью судьбы или общностью миссии. Этнос – это группа людей, говорящих на одном языке, имеющих миф, общий миф происхождения, общий культурный код. А народ – это этнос плюс одно дополнительное измерение. Это взгляд в будущее. Народ – это этнос, вступивший в синтагму, в диахроническую проекцию. То есть у него возникает некая дополнительная ориентация. Народ хочет сделать то, чего нет. Этнос хочет сохранить то, что есть. Народ – это категория менее устойчивая, нежели этнос. Народ рождается из этноса в определенный момент, когда этнос вступает в историю. Можно сказать, что народ – это этнос, вступивший в диахронический цикл. Можно пойти наоборот, можно сказать, что этнос является такой народ, у которого нет общей задачи в истории, нет миссии, которая существует по факту. Существует объединенное единством мифа, единством языка, единством культурного кода, но в этом культурном коде отсутствует измерение времени, обращенного в будущее. То есть этнос – это тот народ, который живет в вечном настоящем, а народ – это тот этнос, который выходит из вечного настоящего и хочет создать нечто, чего не было у этноса. Дальше. Народ и этнос существуют на всех этапах человеческой истории. Причем этнос – это абсолютная величина, которая есть всегда и везде. И всякий раз, когда мы видим человека, мы видим этническое существо, то есть существо, которому дан язык, культура, культурный код, традиции. Народ же – это довольно исключительное явление, когда этнос вдруг разогревается до такой степени, что ставит перед собой некую трансцендентную по отношению к этносу задачу. Вот смысл народа. Дальше. Нация. Совершенно другой термин. От латинского «natio», то есть «рожденное». Рожденные, как правило, используются не в смысле геноса, то есть не в смысле генетической родовой связи, а рожденные на той или иной земле. В термине «натио» – «нация» не содержится прямой отсылки к пространству, как и, кстати, и в демосе, но подразумевается именно это. Рожденные не от кого или кем, а где рожденными. Вот такой, такой коннотативный оттенок слова «нация». Он, кстати, не принципиальный, это просто для того, чтобы ориентироваться. Теперь, что такое нация в научном смысле? Нация в научном смысле – это то, что возникает исключительно в новое время, когда мы переходим из парадигмы традиционного общества, переходим в парадигму модерна. Нация – явление исключительно и только модерна. Иногда, конечно, поскольку этим латинским словом обозначали некоторые явления, и прежде это имели тогда в виду, когда, например, вот Райх Карла Мартелла и Карла Великого называли Священной Римской империей германских наций. Там под нацией имелись в виду народы. Народы и этносы, но не нации в честном смысле. В научном ключе нацией называется исключительно явление нового времени, эпохи модерна, создаваемое государством. Поэтому самый точный термин, который определяет сущность этого вопроса, это французский термин «этат-насьон». «Этат-насьон». Термин, который подчеркивает, что речь идет о государстве, это state и нации. Причем английское «national state» и русское, совсем уже непонятное национальное государство, не передают смысла этой очень важной конструкции. И поэтому, несмотря на совпадение родов, но с точки зрения политологической и социологической логики, лучше переводить его так – государство – нация. То есть, из этого определения уже понятно, что нация и государство – это неразрывно связанные между собой явления. Что нация – это есть государство, либо определенный аспект государства. Теперь еще принципиальное расположение последовательности этих терминов. Государство в начале, нация потом. Почему так? Потому что на самом деле при всем сходстве и близости этих понятий логически в начале возникает государство как механический аппарат, административный аппарат власти, права, управления, территории, хозяйственной деятельности. И вот это государство в чистом виде порождает нацию. Нация вторична по отношению к государству. Что такое нация? Это содержание государства. Если государство – это механизм, то нация – это детали этого механизма. То есть нация – это содержание того, что находится в государстве, и что, с помощью чего это государство функционирует. Это шестеренки, меха, клапаны. Это нация. Нация является продуктом, конструктом государства. Не существует нации без государства. И не существует современных государств, которые не имели бы внутри себя нацию. Поэтому очень точно в эпоху модерна определить современное именно государство модерна, мы сейчас поймем, почему именно современное государство, а не просто государство, которое порождает нацию. Нация основана, самый главный элемент нации – это гражданин. Нация состоит из граждан. Она не состоит, самое главное для нас, ни из этноса, ни из народа. Нация только существует из граждан, которые перед лицом государства являются принципиально равными. Те граждане, которые институируются и конституируются нацией, они практически получают равные права. И несмотря на то, что один гражданин может участвовать в, скажем, управляющих институтах нации, а другой, наоборот, быть маргиналом, тем не менее, принципиально они мыслятся отдельными и равными, отдельными друг от друга, как атомы, из которых можно собрать что-то ценное, что-то неценное, что-то малоценное. В любом случае, представление о нации предполагает представление о гражданском обществе сразу. Нация и есть гражданское общество. Гражданское общество, мы, конечно, немножко дальше увидим, что есть легкие различия, но принципиально нация задумана как гражданское общество, как содержание того, что находится внутри государства. Если этнос и народ существует всегда, народ может существовать, а этнос существует всегда, народ может существовать в любой эпохе, то нация и государство, нация, как специфический вид государства, появляется только в эпоху модерна. Иными словами, нация – явление современное. Первое. Второе. Нация – явление антиэтническое, потому что основано на принципе дробного единства граждан, а этнос основан на принципе коллективного существа. Этнос – это коллективное «я», идентичность, этнос. Народ – это идентичность, коллективное «я», которое поставило, кроме того, над собой важнейшую историческую мессианскую проблему. А нация – это набор индивидуумов, граждан, которых учредило правовым политическим способом государство. На каком основании, откуда они взялись, эти граждане? Это продукт измельчения этносов и народов. То есть приведение, как вот капусту квасят. Вот этнос был что-то единое. Его разделяют на части. И каждая из этих частей конституируется как гражданин. То есть гражданин – это продукт смерти этноса. Вот откуда рождается гражданин. Гражданин – это то, что как бы такой могильный червь этноса. Этнос был как единое живое существо. Попадая в пространство нации, он расчленяется, как это единое живое существо, и его части получают статус граждан. Поэтому нация является инструментом этноцида, то есть уничтожения этносов. Поэтому этносы так поздно и появились в науке и в политологической социологии модерна, как явление, потому что перед этим 200 лет или 300 лет, как только модерн начался, он стал настолько фундаментально уничтожать этнос, чтобы создать государство нации. Сейчас мы подробнее посмотрим, как этот процесс происходит. Но для начала определим, что такое раса. Раса – это сложное понятие, которое означает приблизительно то же, что и этнос. Но включает в этот этнос отличие расы от этноса. Кстати, в немецком часто вот, «die Rasse» означает строго «этнос». Просто название то же самое. И с единственным добавлением «раса» добавляет к этому общность биологического происхождения и общность фенотипа, то есть люди, похожие друг на друга, либо отличающимися общими каким-то внешним видом. Раса обращает, это называется фенотип. Фенотип – это внешний вид. Раса – это определение этнос, язык, общность происхождения, традиция, но плюс еще фенотип, общный фенотип – это первое определение. То есть этнос плюс биологические свойства. И второе определение расы другое, это попытка скомбинировать между собой этносы. Сказать, что именно на основании фенотипа, что вот есть ряд этносов, которые похожи друг на друга фенотипически, например, голубоглазые, белокурые, белокожие, бывает темнокожие, бывает желтокожие, краснокожие, разные есть таксономии рас. То есть в первом случае это этнос плюс биология, во втором случае это попытка систематизировать этносы. Конвенциональная попытка. Теория рас была, ну, в 19 веке используется рас в нейтральном смысле, а вот постепенно среди исследований рас возникли такие мыслители и философы, которые стали проводить расовую иерархию. То есть, изучая расы, они говорили о высших и низших расах. С этого, ну, классический трактат Артура Габино, который называется «Эссе о неравенстве человеческих рас». Отсюда берет начало расизм. Не просто выделение рас, а утверждение, что есть высшие и низшие расы. Расизм – это была практика в колониальных завоеваниях, и наиболее, да, самое яркое, большее развитие он получил в Соединенных Штатах Америки и Америке вообще. Америка – это российское государство, южное и северное, которое было основано на эксплуатации иных рас, признанных низшими. Причем судьба этих рас была различна в Северной и в Южной Америке. В Северной Америке, и как и в Южной, в этом общее, негры, которые были завезены из Африки, выловлены как просто животные, были превращены в рабов и были поставлены в качестве живых инструментов, не имеющих никаких прав. На каком основании? На основании того, что они черные. Поэтому в основе Соединенных Штатов Америки и американских политических систем Южной Америки лежит представление о биологическом расизме. Это российская цивилизация. Но хуже еще, да, индейцы Южной Америки относительно интегрировались в это арабское прослойку, относительно остались в сельве, там, просто попрятались в Амазонке. Но хуже всех пришлось индейцам Северной Америки, которые категорически не могли интегрироваться, не захотели интегрироваться в статус рабов, и тогда они подверглись просто геноциду. Если так формировалась американская нация через расизм. Это тоже специфический принцип. Российские теории получили развитие также у Чемберлена, у Габино, у Густава Любона, а уже в 20-е годы в Германии они вошли в состав национал-социализма как одно из основ учения, нацистского учения, расового учения, которое было основано именно на неравенстве человеческих рас. С точки зрения интересующего нас предмета этноса, понятие расы следует перенести, поскольку оно ничего особенного не добавляет с социологической точки зрения, и поэтому имеет смысл описать его как попытку спорной таксономии этнических групп. Таким образом, мы его выносим из нашей цепочки, здесь его ставим, но, по сути, это понятие ничего специфического не добавляет, поэтому очень много спекуляций, очень много таксономий рас, потому что одни выделяют 16 рас, другие — 3 расы. Там, тот же Гюнтер, основатель расового учения, выделял совсем другие типы рас, динарская, альпинская. И здесь настолько большая путаница в этих таксономиях, что считать расовым объединением, что для социологии это достаточно иррелевантное понятие. Мы его вынесли, так на всякий случай отложили. Понятие «народность». Вот уже глупее этого понятия просто ничего не существует. Это продукт «народность», тоже непереводимый, но его и не надо переводить, продукт марксистов 30-х годов, которые пытались определенным образом назвать малые этносы таким образом, чтобы им было не обидно. Но это не научный подход. Марксисты со своими, как бы сказать, за проблемами и задачами, своими эвфемизмами никого больше не интересуют, поэтому понятие «народность» можно вычеркнуть в силу его иррелевантности. То, что по ним понималось, это прекрасно вписывается в понятие, например, «малый этнос». А вот различие между народом и этносом фундаментально с точки зрения социологического анализа. Нация, мы видели, национальность. Еще более глупая категория, чем народность. Дело в том, что абсолютно непереводимо nationality, или nationality по-английски, это будет принадлежность к государству нации, то есть гражданство. Национальность — это гражданство. Почему? Потому что нация — это государственность, и член государства нации является гражданином. Вот он и является, вот у него такая национальность в паспорте, то есть гражданин Франции, то есть француз. Если мы говорим о французе как в этническом смысле, потомок кельтов, например, смешанных с франками, или, может, еще с какими-то другими этносами, которые проживали с бретонцами там, на этой территории, то это этнический француз. Но когда мы говорим француз по его национальности, мы имеем в виду просто принадлежность его к государству нации, наличие у него французского гражданства, будь он русский, славянин, африканец или араб. Поэтому национальность мы тоже убираем в силу социологической бессмысленности. Итак, у нас получилась вот такая триада. Триада народ, нация, народ, этнос, народ, нация. Вот с ней надо работать и взять ее в качестве базовой. Вот это три действительно главные фундаментальные понятия, которые мы сейчас и будем разбирать. Мы видели, чем народ отличается от этноса. Наличием диахроники, наличием исторического измерения, наличием обращения к миссии, наличием миссии. То есть народ — это этнос плюс будущее. А вот теперь давайте подробно посмотрим, как воплощается воля народа к созданию чего-то, что превышало бы этнос. Вот как миссия народа реализуется на практике? Она реализуется через три явления, то есть, которые порождает народ. Народ, ставший из этноса народом, порождает три типа своей продукции. Это религия. Это цивилизация. И это государство империя. Как правило, империя. Значит, принципиально, народ может быть народом, то есть этносом, сохраняющим свою этническую структуру, но имеющим мессианскую форму, если он воплощает свою энергию в творение религии и сплавляется с этой религией и развивается через этот религиозный принцип, распространяется и утверждается через нашу четкую конкретную религию. Примером народа, который реализовал себя через религию, являются евреи, которые долгое время жили без государства, и тем не менее, которые были не только этносом, но и этносом, имеющим историческое измерение. Вот евреи — это классический народ, в полном смысле слова, воплощающий себя через религию. Народ может воплотить себя через цивилизацию. Такими примерами является индусская цивилизация и греческая цивилизация, где существует множество различных религиозных тенденций, культов, течений разнонаправленных. Не существует ясной государственности. Мы помним, что греческая ойкумена представляла собой множество полисов отдельных. И тем не менее существовал греческий эллинский народ, состоящий из многих этносов, объединенных в одну цивилизацию. Вот этот греческий народ порождает цивилизацию, так же как индусы порождают цивилизацию. И наиболее частым способом создания народа является государство. Как правило, чаще всего в традиционном мире, то есть в мире премодерна, а вот здесь у нас черта, здесь модерн, здесь премодерн. Как правило, это государство является империей, то есть народ, создавая государство в эпоху премодерна, создает государство имперского типа. Имперского типа не означает большое государство, обладающее большим территориальным размахом. Имперский тип государства отличается совсем другим. Он может быть и без императора, и на очень ограниченное количество территорий. Имперский тип государства отличается сохранением в нем множественности этносов. Империя сохраняет этнос. Это государство, которое сохраняет этнос. Империя привносит некие рациональные элементы, которые навязывает всем участникам себя, но на самом деле этносы в империи сохраняются. То есть топика империи — это, если угодно, сверху единоначалие, стратегическое единство, а внизу множественность этносов. Империя сохраняет и имперостроительный народ, который ее строит, порождает, и этносы, которые, например, попали под эту территорию империи и в ней живут. Империя не ставит перед собой задачу уничтожения этносов. Она их сохраняет. Этносы продолжают жить в империи, как ни в чем не бывало. Да, они платят дань, да, они могут поставлять солдат, например, для защиты империи, и их могут, например, сильно наказать, если этот этнос откочует или отползет к другому государству. А если он не будет отползать, то и будет так существовать сколько угодно. Этнос империи не трогает. Вот что творит народ. Он творит, да, теперь, народ не обязательно творит что-то одно из этого. Он может творить два из этого, а может все сразу три. Вот пример арабских завоеваний, о которых мы говорили, мы видим, что начинаются они, вот жили этносы Аравийского полуострова, которые кочевали с разными достаточно культами, древними семитскими культами. Появляется пророк Мохаммед, который... Эти этносы, ну они такие спящие, вялые, верблюд, там, пустыня, не особенно ничего интересного происходит. Он говорит, все, с этим заканчивается, сейчас будет новая эпоха. Сейчас я вам покажу. Он берет то, что под руку попадается, и пинками, волей, воплем, сосредоточенностью, он превращает таких вот спокойно живущих в вечном настоящем друзей, превращает в гигантскую силу, в народ. И этот народ начинает что делать? Под эгидой объединяются религии, Корана. Дальше. Он начинает строить халифат. И он создает исламскую цивилизацию. Поэтому в исламских завоеваниях можно увидеть параллельно три направления. Вот сразу одновременно. Арабизация. То есть это распространение народа на всех, уже включение в себя. Религия. Порождение исламской цивилизации, создание халифата. Идеальный пример, когда все эти понятия творчества народа совпадают. Греция, наоборот, строит цивилизацию, которая не объединена. И пока не приходят варвары с севера, Филипп Македонский, его сын Александр, который вбирает философию Аристотеля, потом уже строит гигантскую опять империю, империю Александра, Александра Великого. То есть религии, кстати, здесь нет, религиозные культы достаточно разнообразные. То есть народ может создавать все три формы одновременно, две, одну. Но народ, это, скажем, можно его представить так, что это этнос, который вышел из состояния баланса, и внутри этноса которого забила дикая энергия. Эта энергия, которая бьет в этносе, она подключает другие этносы с ним, заставляет сплавляться и просто бросает, как правило, на создание чего-то очень фундаментального и масштабного. Вот в нашей русской истории момент возникновения осознания нас народами приходится на признание Рюрика. Мы стали, объявили себя народом, как раз запустив государство Киевской Руси. Государство Киевской Руси было запущено несколькими этносами, славянскими и финно-угорскими, призвали агрессивных варягов, и тут же народ, который осознал себя народом, а не просто группой племен, учреждает государство, которое до сих пор существует. Это народ – необходимый элемент создания государственности. Теперь последний – генезис нации. Приходит новое время. Новое время наступает. Новое время создает свое специфическое явление. Государство не империя. Не империя. Это важно. Мы видели здесь государство империя, а вот здесь государство не империя. Государство не империя. Это и есть государство нации, нация, государство-нация, которое вместо народа как общего целого, наделенного судьбой, и вместо этноса одного или нескольких, которые попали в пространство этого государства, учреждает нечто однородное. Оно учреждает коллектив людей, говорящих на одном обязательном языке, в то время как народ может быть большое количество диалектов, а этносы вообще могут говорить на разном языке. В государстве не империи, только один язык, только одно право, в то время, когда в государстве империи, в этносах, тем более в народы могут быть правовые, достаточно большая степень правового плюрализма. Один язык, одно право, одна механика, одна социальная система, одна экономическая структура. Государство не империя, абсолютно однородно. Это механизм, который полностью и строго подчиняется четким планом. Он создан, этот механизм, по чертежам, и есть инструкция к эксплуатации этого механизма. Называется она Конституция. Конституция, как правило, это специфика государства не империи, государства нации. Таким образом, здесь происходит представление об искусственном создании того количества граждан, которые попали в пространство, в пределы государства. Государство-нация возникает против империи. И все три главных теоретика создания государства-нации, Томас Гоббс, Жан Боден и Никола Макиавелли, были ярыми противниками католицизма и Австро-Венгрии, последней европейской империи, сохранившейся от эпохи Карла Великого до начала XIX века. Таким образом, в новое время преобладает нация, которая мыслит в категориях граждан. Это практически, хочу сказать, не хочу сказать все, но главное. Теперь давайте посмотрим, как эти вещи соотносятся с нашей топикой. С топикой нашего курса. Формула этноса такова. Мифос делить на мифос. Что это значит? Это значит, что в бессознательном этноса лежит миф. Он-то и есть обобщающая формула всех тех принципов, которые Широкогоров и Вебер выделяют в качестве этноса. Язык – это часть мифа, и его конструкция, его структура отражает мифологические закономерности, в частности, стилистические и риторические. А общность происхождения – это чистый миф, миф об истоках, «le mythe de l'origine», и идея традиций, кода культурного – это тоже миф. Таким образом, в этносе существует миф со всеми тремя его основными режимами. Диурном, драматическим ноктюрном и мистическим ноктюрном. Но точно такой же миф лежит у этноса и в числителе. Поэтому существует гомология между сновидением в рамках этноса и бодрствованием. Когда человек, вот представьте себе, человек, живущий в рамках этнической общины, он ложится спать и видит столб, который пересекает, скажем, его сновидение. Когда он продирает глаза, он оказывается в чуме и видит перед собой столб. Тот же самый столб, на котором покоится чум. И в своем сне, и в своем обыденном бодрствовании он видит одни и те же образы, означающие строго одно и то же. Когда он выходит на улицу, он видит посреди своего племени тоже столб. Главный столб, у которого сидит грустный начальник племени, вокруг, смотря на этот столб. Мало что меняется в этносе, и тем не менее, вот эта вечность и гомология, то есть однородность, конгруентность сновидений и социальной реальности составляет специфику формулы этноса. В этносе между сном и бодрствованием вообще нет большой разницы. Там одни и те же сюжеты, одни и те же видения, одни и те же состояния. Здесь, в этом залог удивительной устойчивости этнической модели. Когда существует такая модель, вот так может длиться вечно. Закрыл глаза столб, открыл глаза столб. Там, закрыл глаза огонь, открыл глаза огонь. Ничего не происходит, потому что миф совпадает с мифом, и создается такая вот, как бы можно его перевернуть, ничего не изменится. Все в этой формуле настолько абсолютно, что... Мы, конечно, дальше чуть увидим, что там тоже есть проблемы, но, во всяком случае, формула звучит так. Теперь уже более тревожная формула народа. Народ – это логос, деленный на мифос. Деленный. Но, то есть это уже наша такая главная топика, с которой мы работаем. Но обратите внимание, в чем специфика этой топики логос, деленный на мифос? В том, что этот логос вырастает из мифоса. И он, самое главное, не противоречит мифосу, он не ведет с ним борьбу. Он просто пытается систематизировать некоторые аспекты мифоса. У него что-то удается, поэтому частичная гомология между сновидениями народа и его логикой есть, а что-то не удается систематизировать и перевести к логической конструкции. И вот здесь возникает отсюда неустойчивость народа, отсюда довольно такие, скажем, динамические формы, которые выражаются как раз в основном определении народа как этноса, наделенного временным измерением, миссией. Вот этому этносу, у него нет миссии, почему? Потому что ему все хватает, у него все в порядке, у него полный комплект. Сверху мифос, снизу мифос, полная идеальная картина. Здесь есть попытка совершить что-то более серьезное, того, чего не было. То есть она свидетельствует о неком дисбалансе, о некой болезненности. Ну что вот славянам не хватало? Ходили там, ловили рыбу, торговали, да, Константинополь захватывали. Нет, они позвали Рюрика. Позвали на голову себе. И потом там превратились в крепостных через там несколько столетий. Зачем? Значит, что-то славянам было вот неуютно. Вот так. Или там заставило жизнь. Во всяком случае, в переходе от этноса к народу не все так гладко. Вот с одной стороны, конечно, это в путь величия, открытие новых исторических горизонтов, а с другой стороны, это создание довольно проблематичных моделей. Какой он логос? Ну вот когда вот мы написали логос, как сразу гармонично стала наша картина. Мы теперь вспоминаем, что народ порождает: религию, цивилизацию, государство. Но это три типа формы логоса. Религиозный логос, воплощенный в богословии, в догматике религиозной. Цивилизационный логос, воплощенный в том, что Лео Фрабениус называл пайдеума, пайдеума, то есть культурный код, который объединяет не религиозный, а культурный код, чисто логический. И государственный, это есть империя, это воплощение логоса, воплощение порядка, воплощение формализованной законности. Но самое главное в этой формуле логос делить на мифос, формуле народа, то, что между логосом и мифосом не возникает в этой ситуации такого полного противоречия. Что-то от мифоса логос преемствует. И частичная гомология этого логоса сохраняется с этим мифосом, но частичная. Это можно посмотреть так, когда приходит, например, христианство. Многие моменты христианство берет из дохристианских. Что-то у иудейского логоса, а что-то и у греческого, эллинского или славянского мифоса. вот этот, то, что называется двоеверие или языческий компонент в русском христианстве, на этом множество исследований, это значит, что что-то христианство берет и от домовых, там, от таких, от своих русалок, от леших, от фигур дохристианских. Что-то логизирует, но что-то не логизирует. Кого-то там явно какие-то вот Велес, например, или там идолы остаются в мифе, уже здесь они начинают быть сдерживаемы этим логосом. То есть частичная гомология. Здесь полная гомология, что вижу, то и слышу. Здесь частичная гомология. Ну а вот в нации, наверное, можно себе представить, что это такое. Это логос, который не хочет ни на чего делиться. Вот поэтому-то понятие этноса так поздно вводится в современную науку. Нация говорит, это мы только логос. У нас никакого дополнительного даже нет. И так она мыслит себя довольно долго. То есть, по сути дела, логос, он говорит, что моя формула такая, формула нации. Логос, деленный на ноль. Ну, здесь ничего нету, говорит он. И пока не пришли Юнг, Леви-Строс, Илиаде, а самое главное, доктор Фрейд, все так и думали, что логос, он и есть логос. Нация, она и есть нация. И все будет так функционировать. Этот этаж откопали искусственно археологи. И там обнаружили, ну там что еще могло быть. А вот здесь как раз на самом деле совершенно понятно, что здесь находится мифос. Но какой мифос? Обратите внимание, вот такой еще вот. Лучше даже так изобразить его. Вот такой мифос. Вот, перечеркнутый логосом мифос. Вот что такое нация. То есть, здесь, таким образом, можно сказать так. Существует этнос, который при добавлении логоса в числители становится народом. Есть этнос и есть логос. А здесь есть логос и уже нет этноса. Нет никакого этноса, нет никакого мифоса. И для того, чтобы вспомнить или напомнить о существовании этого мифоса, необходимо было открыть искусственно забытую топику этого этажа. То есть на самом деле в структуре нации современного государства этническое является таким же, каким является бессознательное. То есть этническое – это бессознательные нации, которые на уровне рациональных сторон нации просто игнорируются как таковое. Вот приблизительно какова основная конструкция нашей модели. Теперь очень важный вопрос о структуре этноса как такового. Вот, во-первых, да, каков главный закон этноса? Когда замечательный исследователь, русский структуралист Всеволод Вячеславович Иванов путешествовал по России, он столкнулся с представителем такого древнейшего евразийского народа кеты, которого он представителя обнаружил, откопал где-то в деревне, в комсомольском клубе. Там кеты с трудом говорили по-русски, а комсомола они точно не понимали. И вначале он стал задавать ему конвенциональные вопросы, желая понять, как устроен этнос кетов. Потом они с ним разговорились, выпили, он говорит: «Скажи мне, пожалуйста, кет, что самое священное, самое главное, самое великое ты узнал от шаманов, от своих вот предков? Вообще, вот что самое главное у кетов?» Он говорит: «Там никому не продашь?» Нет, говорит Иванов, не продам никому, только мне. Он говорит: «Никогда не бери жену из своего рода». И вот тут совершенно обалделый Иванов сказал: «Я ничего умнее и глубже, и более фундаментального никогда не слышал. Потому что этот кет сказал мне формулу этноса. Самую главную формулу этноса, которая дала ключ к его определению». Сейчас поясню, в чем дело. На самом деле существует абсолютно ложная теория о том, что этнос – это некое распространение родовых отношений. Что вот есть люди близкие, род, семьи, которые там растут, и вот из них вырастает этнос. На самом деле таких этносов, которые бы были продуктами развития родовой общины, родовой семьи, никогда в истории не встречается. Таких этносов нету. Это искусственная конструкция. А какие этносы есть? А вот тут принципиально. Любой этнос представляет собой две фратрии, разделенные на две части. И эти фратрии, фратрия 1, Ифра 3.2, то есть можно сказать так, род 1 и род 2, мыслятся как фундаментально чуждые друг другу. То есть в этносе существуют свои, это род, и чужие, и это тоже члены этноса. Эти чужие являются поставщиком браков. То есть благодаря ним существует брак. Раз. И благодаря ним им существуют другие. То есть нечто отличное. Классические этносы, между этими фратриями существует вражда. Они друг друга постоянно подкалывают. Нормальное состояние, что они пугают, одевают маски, там ночью набрасываются, улюлюкают. Иногда могут поджечь даже, ну а дерутся они просто с утра до вечера друг с другом. Они другие, эти фратрии. И вот когда вопрос брака, это всегда захват представителей, скажем, женщины или из другой фратрии. А вот браки все заключаются только так. Только перекрестные. Ни при каких обстоятельствах других браков нет. Таким образом, представление о этносе формируется изначально из дуальной модели, где существует род, родство, это система фратрий внутри себя, и существует свойство, то есть модель отношения с представителями другой фракции, связанных брачным союзом одного из них. Поэтому в этой модели на балансе родства и свойства и основан этнос. Это принципиальный вопрос. На самом деле, львиная доля сказок, мифов, сюжетов, легенд, историй, даже таких вот фундаментальных историй, как греческая мифология, там Софокл, царь Эдип, связана исключительно с балансом этой модели. Это главный ключ к пониманию всей мифологии. Отношение родства и свойства. Родственные, которые являются одним и тем же, но не связаны брачными узами, наоборот, это жесточайшим образом табуируется, а с другой стороны, тех, с которыми дерутся с утра до вечера, там над ними хихикают, устраивают соревнования, кто кого обсмеет, кто кого оскорбит. Есть даже были такие, вот у Чукчи есть такие оскорбления, когда два линии Чукчи садятся, и кто кого там грязнее скажет. Причем выдумывает просто сплошь и рядом. Он говорит, а я видел там такое, и начинает рассказывать. И все включаются, неужели этот Чукчи такое мог сделать? Да не то, еще мог сделать. И вот на самом деле, с точки зрения Хейзинга, автора книги «Гомо Люденс», из этого возникает культура. Культура, когда другой, которого ненавидишь, которому постоянно пререкаешься, которому поставляешь гадости, рассказываешь у него подлые, несоответствующие действительности сведения, а всех хохочет, на самом деле он при определенных обстоятельствах становится частью твоего племени, когда, например, из внешнего мира по отношению к этносу приходят другие этносы. И покушаются уже на всю эту территорию. Вот тут они становятся плечом к плечу, как часто и на охоте, перед стихийными бедствиями, по отношению к тому, что не является для этноса своим. То есть здесь такое представление о своих других в этносе. Они совершенно другие, они чуждые, но они одновременно свои. Отсюда свойство. Не родство, а свойство. Вот на этом принципе основана фундаментальнейшая книга Клода Леви-Стросса, которая называется «Элементарная структура родства». Элементарная структура родства – это и есть объяснение того, что такое этнос. Так значит, метафора этноса, как рода, с чем мы начинали, генос или филе, не подходит. Поэтому термин «этнос» настолько важен, что он включает в себе чуть-чуть заниженное по отношению к генос значение, поскольку оно включает вот эту вторую фратрию. И отношения с этой фратрией, матрилинейные и патрилинейные определения родства, определение позиции. Кстати, вот знаете, что вообще для почти всех слов в древних языках были женские и мужские взгляды на вещь. Например, сын слова – это женское определение, потому что он этимологически – это тот, кто сосет грудь, сын. А родители называли их парнями. Вот на самом деле это два языка, мужской и женских, потому что парень это другое, это там, мужское определение сына, а сын это женское определение. И вот в индоевропейских языках именно материнское, матрилинейное представление о сыне, ну и там очень много таких метафор. Таким образом, этнос представляет собой сугубо дуальную систему. И благодаря этой дуальности сохраняется баланс. На самом деле этнос есть всегда социум и всегда дуальный социум, социум, включающий свойство. Это принципиальный вопрос. Еще в связи с этим возникает очень важная мифологическая система, которая можно назвать пристрелкой правильного брака. Что такое правильный брак? Это задача, которую решает практически большинство мифологий мира. Вот если внимательно посмотреть, проанализировать сказки, мифы, предания, легенды, процентов 90 из них будут посвящены одному – правильный брак. Что необходимо, вроде так логически простая задача, что для того, чтобы молодой человек мог правильно жениться, ему просто надо найти девушку из другого рода, из другой фратрии, из рода 2. Это, теоретически это вроде легко, на самом деле. А на практике, видимо, прежде чем правильно сообразили, вот как надо делать этносы, были колебания. И поэтому вся мифология построена на неправильных описаниях, неправильных браках и какое оно безобразие за собой влечет. Что значит неправильный брак? Есть понятие слишком близкий брак. Это инцест. И вот здесь львиная доля инцестуальных сюжетов в сказках показывается, что вот начинается обычно такое: брат и сестренка пошли, ну все, это значит уже понятно, что это речь идет о каких... Добром это не кончится никогда. Если брат и сестра куда-то пошли, это жди там дальше уже катастроф, кого-то превратится в козла, кого-то унесут, похитят, в общем, только выйди. Это уже такая фундаментально отцензурированная логосом идея слишком близкого брака. Ну, я не говорю там, например, о комплексе Эдипа, который весь, вся история о слишком близком браке. И запретный инцест – это главный ключ к этносу. Этнос и есть запретный инцест. Но для того, чтобы описать и фундаментально вдолбить гражданам, не гражданам, а членам этноса, что запрет на инцест это является этнообразующей моделью, надо описать, что инцест плохо. И надо представить, рассказать картины, что происходит после этого, какие катастрофы это за собой влечет. Дальше развертывается одна линия. Это слишком близкий брак, недобой. То есть вот захотел жениться, но не дошел до этой стороны и попал в неприятную ситуацию жених из рода 1. Теперь вторая перспектива. Это слишком далекий брак. Это огромная опасность. Когда, наоборот, перелет. Он хотел убежать от инцеста, но промахнулся. И тут, а что здесь находится? А здесь находятся животные, Маша и Медведь, там, Змей Горыныч, Змей Огненный Волк, Звезда, Дух. То есть некое количество уже вне таких вот, за пределом этносов существ. Это слишком далекий брак, то есть брак царевна лягушка. Вот пошел искать, те братья дострелили, там у них правильные, а у Ивана третьего брата неправильные. Он пересек это пространство и попал на лягушку. И прежде чем все дело, как бы сказать, там разрешилось, пришлось по всем фундаментально и слушающим, и рассказывающим попотеть, прежде чем все стало на свои места. Таким образом, вот этот далекий брак – это вторая часть мифологии, которая вместе с запретом на инцест, слишком далекий, слишком близкий брак, определяет, что такое правильный брак. Вот то, что сказал этот кет, спившийся, Всеволоду Вячеславовичу Иванову, он сказал самую главную тайну этноса. Вот он, правильный брак. Жена не своего рода, но не лягушка. Это действительно фундаментальная мудрость, которая описывает, вот как приблизительно мыслит этнос. Но естественно, если есть какой-то правильный брак, человеческое сознание, человеческие грезы устраивают таким образом, что помыслить его неправильно, потому что тогда только поймет, что правильно, а что неправильно. И поэтому в мифологии как раз правильного брака, как правило, не описано. Она по умолчанию определяет, что такое правильный брак. Правильный брак, идея «не бери жену из своего рода» — это эзотерическая тайна, это таинство этноса. А зато все, что происходит, когда это таинство не соблюдается, уже расписано на 100%. Нет истории, как он сказал Дендер Ружмон, счастливая любовь не имеет истории. Вся любовь, которая описывается, это несчастная любовь. Почему? Потому что несчастная любовь показывает, что бывает, если брак неверный, по логике от обратного. Еще свойства этноса. Но вот при этом, когда этнос определяет свои границы, Это имеет отношение к тому, к той брачной пристрелке, о которой мы говорим. Но, что любопытно, по мере того, когда человек осмысляет свою этническую структуру, он, понимая, что можно кого-то сделать свояком, обратите внимание, да, то есть свойство, то есть другого сделать частью себя через брачную модель и обмен женщинами между этими двумя половинами, то, соответственно, у них возникает ситуация. А нельзя ли продлить это тоже на разные такие, как бы сказать, немножко далекие от человека вещи? Из этого что происходит? Происходит приручение животных. Дикий конь становится конем, который стоит здесь тихонько у рода. Волк, который прибегает отсюда и хватает козлят, становится собакой. Таким образом, через такое же освоение, превращение дикой природы, там, где она поддается, в свояков, происходит пополнение этноса. И вот здесь есть очень... Да, то же самое с животными. Дикие, вернее, с ботаникой, с растениями. Дикие растут сами по себе. И потом в какой-то момент человек включает их, он тоже их берет в жены. Отсюда миф о браке между человеком и деревом. Гамадриады, нимфы, вот этот огромный образ, русалки. Это духи, которые берутся и осваиваются в пространстве этноса из-за его пределов. Иногда удачно, иногда нет. Иными словами, представление об этносе изначально очень широкое, включает отчасти животный мир. Вот не могу не удержаться, у Широкогорова, если он изучал тунгусов, прекрасное описание следующего, как раз по нашей теме. Полностью зачитаю фрагмент. В Северной Маньчжурии существует два вида медведя. Большой медведь темно-бурый и маленький бурый. Там же существует тигр и, наконец, люди. В зависимости от времени года, как медведь, так и тигр, так и человек меняют свои места, к чему их вынуждает передвижение дичи, которой они питаются. Большой медведь идет впереди и занимает лучшие места. За ним идет, оспаривая иногда у него территорию, тигр. На худших местах в отношении дичи, но достаточно хороших в других отношениях, поселяется малый бурый медведь и, наконец, охотники-тунгусы. Такое передвижение с одного места на другое в том же постоянном порядке происходит ежегодно. Но иногда происходит столкновение между молодыми особями тигра и медведя из-за территории. Каждый из них занимает под себя небольшую речку. Тогда дело решается дуэлью, в результате которой слабейший уступает место сильнейшему. Эти дуэли иногда ведутся в течение 3 лет. Причем для соревнования медведь надгрызает одно дерево, а тигр его надцарапывает. И если ему удается нацарапать выше места надгрызенного медведем, то либо медведь уходит, либо вопрос разрешается на будущий год тем же порядком. Если же ни тот, ни другой не уступают, то происходит ожесточенный бой. Местные охотники-тунгусы, хорошо изучив этот порядок деления территории между молодыми индивидуумами, охотно принимают участие в боях, зная их дату, это бывает ежегодно в конце апреля, то есть наше время, сейчас конец апреля, и место, обгрызанное и нацарапанное дерево в предыдущем году. Охотник обычно убивает обоих бойцов. Известны случаи, когда человеку приходится уступить занятое место, если оно им и отнято у тигра или медведя, видимо, большого, маленький какой-то скромный медведь, вследствие яростных и систематических нападений этих животных на домашних животных и даже на жилище человека. Вполне понятно, поэтому, что многие тунгусы считают некоторые речки для себя недоступными для охоты, так как они занятыми тиграми, уже заняты тиграми или большими медведями. Таким образом, в силу того, что медведь не может не кочевать, так как он приспособлен к существованию именно таким образом, но приспособлен точно так же и другой вид медведя, и тигр, и человек. Между ними всеми создается соревнование, и, наконец, они входят в некоторые отношения, становятся в зависимость друг от друга и создают своеобразную организацию. Там южное общество, управляющееся такими своими нормами, обычаями и позволяющее человеку жить рядом с медведем, когда медведь не трогает человека, если не видит с его стороны признаков нападения, и когда люди с медведем одновременно собирают ягоды, не причиняя друг другу вреда. Вот социология этноса. Это настоящая социология этноса, поскольку таежное сообщество, о котором говорит Широкогоров, есть идеальная форма этноса. Вот можете себе представить, как они вместе собирают малину или ягоды. Идет тунгус собирает, или из тунгуска, идет там медведь тут же рядом. Иногда могут они меняться какими-то корзинками. И здесь что любопытно, что на самом деле, если вот дальше продолжить эту линию, оказывается, что в русском народе существовало представление о человеке, о медведе как о человеке. Приводилось три объяснения, почему медведь есть человек. Первое, что он ходит на задних лапах, так же, как человек. Второе, что у него нет хвоста. И третье, что он пьет водку. Вот откуда, какие медведи? Можете себе представить, такое русское традиционное этническое поселение. Сидит мужик, там дети ползают. Приходит медведь, ему наливают. Там, он, видимо, как бы речку поделили, зарубки оставили, с тиграми как-то разобрались. И на самом деле все происходит в порядке. Таким образом, этот далекий брак, когда, вот поэтому это и происходит, далекий брак с лягушкой или с медведем, Машей и медведем, он может закончиться здорово, то есть посиделками, там, выпивкой, и отсюда роль медведя в брачных ритуалах. На самом деле, тоже любопытно, что в русских традициях, оказывается, сватов называли косматами, и считали их медведями. Жену, по-моему, тоже называли медведицей. То есть практически все ритуалы для того, чтобы простроить свадьбу, было тоже связано с тем, чтобы медвежьей лапой процарапать санный путь, когда поезд свадебный идет. И, в принципе, вот частотность, когда говорят русский медведь, это не только, ну, такое как бы ироническое замечание. В принципе, это часть нашего такого архаического русского этноса, медведь. Кстати, откуда берутся фамилии? Там волков, там тигров у нас нет, значит, тигровых нет, зато волковы есть. Медведевы. На самом деле это тоже продукт откуда? Вот что значит Медведев? Ну вот это в том ходил, вот купил, наверное, медведь. Вот и появился у него Медведев через какое-то время. Поэтому вот эта идея открытости этнической социальной системы является такой как бы универсальной моделью этноса. Вот этнос и есть вот та живая, сновиденческая, широко открытая, но постоянно, в общем-то, примиряющаяся модель, которая описана вот этим обществом. Так, теперь, значит, что можно сказать дальше? Что, продолжая тематику, да, с этносом понятно. Ясно, что такая вот этническая структура при переходе к народу меняется, она становится более рациональной. Там уже все вот эти принципы, все эти признаки становятся более упорядочены. Вместо вот такой системы подразумеваемых этнических браков возникает либо религиозные, либо культурные модели, либо государственные там ЗАГСы, в конечном итоге имперские ЗАГСы, которые фиксируют то, что вот два представителя, предполагается, опять же, чужих родов, но уже в народе их становится так много, что это перестает быть большой проблемой, а в этносе это всегда проблема. И цивилизационные установки, которые тоже взяты из этноса, но они получают логический характер. То есть, по сути дела, то же самое предписание «не бери жену из чужого рода», который у кетов является высшей формой социальной организации и несет в себе практически всю информацию о структуре этноса, при переходе к народу она приобретает логический характер. Из миф и мифического описания, особенно от противного, просто прямо напрямую говорится, как за кого надо выходить замуж, а за кого ни в коем случае нельзя. То есть происходит рационализация и перевод мифа в логос. Тоже понятно. Да, значит, а здесь, поскольку мифос вообще отрицается, здесь существует только логос. И это, поскольку гражданин здесь с другим, с гражданкой сочетается браком, соответственно, их какое бы то ни было взаимоотношение друг с другом никого не волнует. Хотя на практике, поскольку этнические запреты живы, инцестуальные браки не регистрируются, но по мере развития гражданского общества можно себе представить и перемены пола, что и эти запреты, которые составляли сущность мифологии, постепенно будут размыты. Теперь важный вопрос. А каким образом все же происходит переход из этноса в народ? Это очень загадочная вещь. Почему происходит этот, скажем, сбой в работе этноса, которым так все замечательно устроено, там медведи, тигры, охотники, все живут прекрасно? Лев Николаевич Гумилев, теоретик этнологии, кстати, его тоже необходимо обратить внимание, он рассматривал для... Больше всего его интересовал этот момент, как этнос становится народом. Он называл его не народом, а суперэтносом. То есть понятие «народ» по Гумилеву равно суперэтнос, то есть сверхэтнос. И вот, значит, он разобрал целую теорию пассионарности, согласно которой вот этот этнос, кто-то по нему наносит некий энергетический удар. Не в силах объяснить, он просто зафиксировал, что вот в истории мы видим, живет этнос, вдруг совершенно осатанел, начал носиться и строить вот эти свои империи, цивилизации, государства. То есть явно в нем появился логос. Как в этнос приходит логос, Гумилев, вначале он просто зафиксировал, вот одна точка, вот не был логос, а вот он точно пришел, вот другая точка, вот третья. И сказал, вот все это напоминает пассионарные толчки. Пассионарное слово страсть, теория пассионарности. То есть спокойный этнос становится страстным этносом. То есть он начинает, становится очень таким активным, он расширяется, он начинает на всех кусать, на всех нападать и стремится сделать что-то с собой того, что он сам раньше никогда не делал. Гумилев, объясняя это, приходит к теории Чижевского. Теория очень смешной, о гелиобиологии, гелиобиологическая теория о том, что на Солнце, оказывается, есть какие-то вспышки, которые производят в народе такие пассионарные толчки. Но смешная гипотеза, с другой стороны, совершенно нелепая с точки зрения социологии, потому что Солнце, и тем более биология, тем более академик Чижевский, это явление абсолютно социальное все вместе. То есть они являются продуктами неких неомифологий, построенных в эпоху модерна, с которым мы разобрались еще на первых лекциях. Таким образом, в качестве каузальной причинной системы выдвигать Солнце, которое якобы существует само по себе, еще имеет какую-то некую физическую закономерность, а потом еще какие-то вспышки на нем, которые кто-то зафиксировал, а кто-то упустил из виду, и потом связывать с этими неопределенностями, то есть с сайентистской мифологией еще причинные вещи такого порядка, это, конечно, высшая форма наивности. Поэтому теория пассионарности в качестве экспликативной или герменевтической, или, скажем, каузальной, то есть объясняющей, что мы рассматривать не будем в силу наивности ее, но давайте попробуем заменить вот этот термин Гумилева другим термином из нашего курса. И вот тогда мы увидим очень многое. Понятно, что сам термин у Гумилева такой непонятный, мистичный. Мы делаем такую замену. Пассионарность без объяснения, а как факт. Есть такое явление, как пассионарность? Есть. Объяснение его, такое, мягко скажем, такое странное. Пассионарность, а то у нас есть другое. У нас есть понятие диурна. Не менее загадочной вещью, но зато принадлежащей к нашей топике, к нашему курсу. А вот если мы включим представление о диурне, вот тут мы очень много чего увидим. То есть мы сможем объяснить, но описать гораздо более точно. Итак, как происходит, собственно, формирование народа из этноса? Во-первых, мы писали формула этноса — это мифос делить на мифос. Но Леви-Строс дополнил, когда он занимался структурой мифоса, он сказал, что в мифосе, помимо своего такого полного изложения, как мелодии, существует еще такая вещь, как мифема. Мифема — это базовый атом мифоса, которых очень ограниченное количество, и которые в мифосе повторяются периодически, например, в разных формах. Иными словами, количество мифем — это такие базовые, это ограниченное количество базовых кирпичиков мифоса, которые используются по два, по три, по четыре раза в одном и том же мифе. И поэтому, строго говоря, если уточнить топику этноса, можно сказать так, что в числителе миф как некий рассказ, как нарратив, а в знаменателе набор мифем. Набор мифем. Значит, эти мифемы можно вполне расчленить вместе с Дюраном на три семейства. Два ноктюрна, один диурн. Это все говорили. Здесь будут эвфемистические мифемы, а вот здесь героические, диурн. Специфика героических мифем и, соответственно, конститутивных элементов диурнического мифа, героического мифа, тяготеет диаресису. Диаресис – это разделение или антитеза. Антитеза, которая хочет вырваться из сумрака бессознательного, сумрака ночи, и проникнуть сюда, проникнуть в день, который является приоритетным точкой притяжения диурна. Таким образом выстраивается социообразующее и организующее все пространство этноса, диурническая ось. Эта диурническая ось как может находиться в скованном состоянии мифемами двух других альтернативных ноктюрнических архетипов. И тогда, когда этот баланс существует между диурном и ноктюрном, между днем и ночью, между мужским и женским, между диаресисом, то есть разделением, и эвфемистическим слиянием одного с другим, и в частности антифразой, этнос находится в состоянии баланса. Но при каких-то обстоятельствах, опять тоже неизвестных, так же как Гумилев не может объяснить это, в какой-то момент мы видим фундаментальную концентрацию диурна. Концентрацию диурна, которая либо каким-то образом проедает и умудряется освободиться от сдерживающих мифем ноктюрна и режима эвфемизма, либо, второй вариант, привносится откуда-то со стороны. И вот здесь как раз возникает, мы подходим к теории культурных кругов Лео Фрабениуса и Гребнера. Вот согласно этой теории культурных кругов, все культурные образцы появлялись в истории только один раз, а потом распространялись из точки возникновения везде. В нашей теории это можно сказать так, что существуют некие специфические этносы, или специфические, подчас даже иногда этносы, а иногда и группы, инициатические группы в рамках этих этносов, которые формируют ячейки, тоже этносы, или группы этнические, которые формируют ячейки повышенного диурна. Иногда этот диурн может пробить, например, какую-то этническую структуру снизу в лице великого деятеля, как, например, Мохаммед или Чингисхан. Вот когда мы видим Чингисхана, мы видим, что это абсолютно диурническая личность в ноктюрническом племени монгол. Монголы все клевали носом, жили как абсолютно разрозненные, пьющие алкогольное молоко и абсолютно тихонечко, так как бы сказать, засыпающие прямо на ходу маленькие разрозненные этносы. Появляется Чингисхан, который представляет собой просто воплощение описания мифа диурна. Такое ощущение, что это просто описание какого-то героического персонажа, придуманного персонажа, богатыря, который, утверждает, переключает режим этноса. И этнос включается в режим диурна. Дальше из этой маленькой крошечной группки этого племени, как захудалого, где Тимуджин был предводителем, постепенно растет гигантская, огромная, совершенно гигантская волна монгол, которые вбирают в себя всех и завоевывают практически мир, создают мировую империю на территории всей Евразии. Покоряют те государства, которые стояли тысячелетиями, и совершенно там все было безразлично. Таким образом, можно сказать, что переход от этноса к народу, например, от племени Кият-Борджигин к монгольскому народу, который уже создает, в свою очередь, мы видим, мировое государство, связан с переключением режимов. Второй вариант. Может прибыть группа носителей исключительного диурна. Прибыть и, например, в достаточно спокойно существующие сбалансированные этносы привнести этот диурнический элемент. То есть, может быть, и изнутри прорыв этого диурна, тогда мы не видим внешнего никакого пришельца, не видим завоевания, и тем не менее налицо процесс вспышка этногенеза и пассионарный толчок. Либо, в некоторых случаях, эта теория как раз культурных кругов или теория расовой борьбы Гумпловича, приезжает группа осатаневших диурнистов, которые на самом деле действуют в состоянии, они уже сами являются носителями близкого к логосу, они носители такого яркой, дезбалансированной, очень, скажем, освобожденной от ноктюрна ультрадневной части. То есть это экстремисты. Как Чингисхан был экстремистом, так диурн в таком концентрации — это чистый экстремизм. Он говорит, день есть, а ночи нету. Ночь мы сейчас будем... А кто-то, если кто-то выйдет защищать ночь, там ему точно оторвем голову. А если даже никто не выйдет защищать ночь, мы заподозрим ночь в них и все равно отрубим им голову. И вот на этом принципе была построена вся степное уложение Яссы. Основная идея закона Чингисхана была: увидишь ночь, убей ночь. Увидишь народ, который строит какую-то уютную культуру, жрет там, статуи лепит, уничтожь все. Потому что должно быть только единый импульс, единая воля, единая вертикаль. Ну и, собственно говоря, когда возникает русское государство, явно, что довольно такие ноктюрмически сбалансированные этносы, русские еще более сбалансированные, финно-угры, позвали себе таких вот друзей, Рюрика с командой, которые укрепились на нас, которые создали государственность, которые потом переругались, поставили нас под монголов, и потом с которым, в общем, так или иначе, покончили только не до конца, в начале 20 века. То есть практически тысячелетие вот эта группа носителей Диурна, нормандского Диурна, оно практически как бы заняло место и утвердило свой собственный логос, который насытило религиозными элементами христианства, цивилизационными моментами, в общем, русской цивилизации, русско-российской империи. Таким образом, но что происходит дальше? Значит, здесь Диурн, здесь очень важный момент, Диурн при переходе к народу переводит свой мифологический, диурнический импульс в логос. Логос и есть выражение мифа о Диурне. Только не полностью берет из Диурна все. В Диурне есть, например, гиперболизация, то есть представление о гигантских великанах, огромных зданиях, огромных героях, циклопах, ограх. Вот это логос в себя не берет. А вот идею антитезы, идею разделения, раздвоения, все это становится основой не только логоса, но и логики. Таким образом, логос рождается из Диурна. На базе народа и с его творений, религия, цивилизация, государство, Диурн еще терпит у себя мифос. Диурн, ставший логосом, он его терпит и допускает его существование, но не целиком. Уже здесь стоят цензуры. А что происходит здесь? А здесь Диурн в нации доходит до своей ультралогической стадии, когда он становится не просто логичным, а он становится уже совершенно нетерпимым и порождает вместо реальных, укорененных в мифе существ, принадлежащих к открытому таежному обществу, порождает логические единицы. Обратите внимание, теперь уже вместо логоса приходит логика. И логика воплощается в нации и постулирует граждан как логических элементов. Таких граждан в истории не существует. Граждан, что такое, например, категория логическая? Это когда понятие вызвали на суд, категора, осудили его по-гречески. Вот в нации логос, ставший логикой, уже не просто трансформирует реальный миф, миф на миф, с которым это имело дело, но пытается создать некую совершенно такую особую искусственную конструкцию, где действуют логические элементы, подчиняющиеся закону тождества, равно А. Все четыре закона логики. Если в мифе они не работают, а работают законы риторики, как раз все наоборот, эвфемизм, антифраза, антилогия, там, гипотипоз и так далее, то в нации уже начинает работать чистая логика. Там действительно существует абсолютно четкая система соотношений, выраженная в абсолютизированном праве. Поэтому государство нации всегда есть правовое государство. Право – это замена традиций логическими моделями, где каждый элемент равен только самому себе, отвечает только за самого себя. В истории, вообще в реальности мы таких существ не видим и таких обществ. Но это общество-программа, общество-задача. Так вот, приблизительно в полной версии лекции, которая будет на сайте, там гораздо больше еще эволюции Диурна, подробно описано, какие нюансы, как происходит резидуальное накопление вот этого отрицаемого бессознательного нижнего этажа. Но завершая, можно сказать следующее. Дело в том, что здесь вот начинается постмодерн. В какой момент начинается постмодерн? Постмодерн начинается в тот момент, когда логос или государство-нация, которое поставило перед собой задачу отменить этнос и уничтожить мифос, понимает на примере Аушвица или на примере Освенцима то, что ему это не удалось. Я уже говорил о франкфуртской школе, которая стала разрабатывать модель постмодерна именно из-за того, что необходимо просветить просвещение. Мыслить от Аушвица предложил Маркузе, предложил Хоркхаймер, именно как возможно всплеск мифа в государстве нации, там, в эпоху развитого модерна. Значит, что-то здесь не так. В этот же момент, да, параллельно этому Левинас, Эммануэль Левинас, французский философ, предложил думать от Освенцима. То же самое, что как мог Освенцим случиться, если просвещение реально. Соответственно, тут же, на этот же период, приходятся те наши авторы и социологи, и психоаналитики, и этнологи, и мифологи, которые обнаружили, что миф никуда не исчез. То есть они его открыли, он, казалось бы, что это его не было здесь. Они его откопали и сказали, вот он, что у вас здесь. Вот с вами у вас, конечно, логос сверху, у вас нация, у вас гражданское общество, но это-то никуда не делось. И вот, да, гражданское общество само по себе, оно, по сути, развиваясь дальше, как чисто логическую модель, вот в правовом, оно может сказать, что и государство, как продукт, народа может быть отменено, преодолено, и в конечном итоге на место государства нации может стать просто чистое гражданское общество. То есть то гражданское общество, которое составляет основу нации, оно все-таки ограничено нацией и государством, его границами, то есть имеет что-то от архаики, а самое лучшее было бы мировое государство, world state создать, то есть глобальное человеческое сообщество. Вот это и есть глобализм, глобализация, мировое государство, мировое правительство. Тогда все будет в одно сплошное гражданское общество, о чем уже сказал Фукуяма, что так и началось. Но что здесь не учтено? Вот смотрите, самое интересное. Не учтено при реализации этой логической программы, при переходе к полной реализации, которую поставила перед собой нация, не учтено, что этот мифос, он не только в Освенциме и в Аушвице проявился, он не только в архаичности, которую, казалось бы, уже все забыли, в середине 20 века вспыхнул. Он на самом деле составляет сущность человека, поскольку при всем отрицании этничности и мифоса человек есть только и полностью этнос, только и полностью миф. И все попытки заменить его логической абстракцией с помощью государства, нации, трансляцией образовательной эпистемы, научной парадигмы, культуры, правовой системы, социальных институтов, попытка заменить мифологию логикой, просто чистой логикой, логистикой даже товарно-складского производства в лице экономики, все это просто никак не удалось. И вот сейчас мы находимся перед интересным процессом. Осознав, что в модерн государство нация не осуществили поставленных перед ними задач, вот поставленными задач вот самой логикой развертывания этих процессов, поставлены, кстати, Диурном, можно сказать, потому что Диурн, став из такого большого имперского логоса, став просто логикой, а потом логистикой, он на самом деле стал разъедать многие вещи и в самом себе. Он стал все больше и больше отказываться от воли к власти, которая является, например, чертой Диурна, поскольку это и есть вертикаль. И в основе, например, предшествующих моделей создания именно логоса воля к власти имеет фундаментальное значение. Когда Ницше говорил об Аполлоне, о такой дроби Аполлон-Дионис, вот под Аполлоном он поднимал именно волю к власти, волю к вертикали. Итак, не сбой и невозможность создать полноценное гражданское общество в глобальном масштабе, не только у нас в стране. У нас в стране понятно, что еще медведи еще, мы с ними не разобрались, они продолжают определенным образом посещать нас периодически. Соответственно, с нами понятно, гражданское общество не может состояться в мировом масштабе. Это и есть главная проблема. Как она решается? Она решается только одним. Заменой граждан человеческого типа, гражданами постчеловеческого типа, то есть киборгами, мутантами, людьми без бессознательного, без мифа и без этнической принадлежности. Потому что как ни мешай один этнос другим, все равно будет этнос. Как ни мешай, там, не воспитывай человека, все равно будет человек. Человек — это значит человек этнический, человек мифологический, человек спящий, грезящий. И, как показал Гастон Башляр, вся наука является наукой грез. В основе любого научного открытия, самого математического, стоит набор мифов и грез. Это грезы о воздухе, грезы о воде и другие работы. Так вот, по-настоящему полноценной нацией может быть только нация киборгов, компьютеров. Они будут подчиняться точно логическим конструкциям, управлениям, и действительно никакого дополнительного остатка за ними не будет. Это и будет реализация того окончательное диурнического начала, которое пробивалось на первых этапах этноса, которая составляла структуру ранних этнических моделей, потом развивалась до народа, потом дошло до нации, потом дошло до гражданского общества, и дальше уже одна задача, то есть заменить гражданское общество, граждан человеческого типа, гражданами кибернетического типа, которые по-настоящему смогут быть настоящими представителями нации. То есть государство нация и гражданское общество невозможно при сохранении человеческого вида, поскольку этнос, миф и бессознательное в нем неизгладимы. Вырвать, трансформировать его мягко нельзя. И что можно сказать? Что, еще одно такое маленькое замечание по поводу двух теорий происхождения этноса. На самом деле существует только одна теория этноса, это называется примордиалистская теория или перениалистская теория. Этнос – это абсолютное явление, оно есть всегда. Ну, единственное, оно может завершиться, если завершится человек. Вот человек не будет, а человека заменят киборги, тогда можно говорить, что с этносом все, на самом деле. Но пока они еще на подходе только, можно сказать, что этнос вечен. Потому что этнос был, есть и будет всегда, и в народе он есть, и даже в нации он есть, хотя и его статус равен статусу нелегального иммигранта, человека без прописки или без подсознания. Вот в каком статусе живет этнос в государстве нации. И вторая теория, абсолютно не имеющая к этносу никакого отношения, теория конструктивистская, которая предполагает, что этнос формируется логически политической элитой. Здесь все хорошо, только это не этнос, а нация. Вот и если мы разведем эти понятия, то у нас будет очень ясная модель. Этнос – это примордиальная общность, связанная с мифологической формулой человека, и существует нация, которая является продуктом искусственного конструирования, то есть является созданным сверху со стороны государства искусственным конструктом. И никакого противоречия или двух теорий этноса нету. Есть одна теория, примордиалистская теория, перениалистская еще этноса, и есть теория конструктивизма, связанного с созданием нации. Такими конструктами являются все существующие нации, по сути дела. Возникает еще государство, потом учреждает своих граждан, если они не являются имперскими. Вот современная Украина – это искусственная нация, группа элит, но это не этнос, нет украинского этноса. Есть украинская нация, она сейчас формируется. Попытка чеченской нации была создана именно нацией. То есть чеченцы в какой-то момент подумали, что они уже народ, и они стали строить государственность. И потом говорить, что все чеченцы – представители определенной нации. А те чеченцы, которые считали, что они этнос, как вот Хош Ахмед Духаев, они говорили, мы не хотим ничего подобного, мы хотим быть этносом. Короче говоря, не существует множество теорий этноса. Существует одна теория, примордиалистская, которую все придерживаются. А конструктивистская теория относится к нации, имеет абсолютную, полностью всю релевантность для описания того, как искусственно, всегда искусственно создаются национальные государства и их содержание в виде наций. Так, это по времени, по-моему, у нас все. И я что хочу сказать, что более подробное описание всех этих процессов с деталями будет на сайте, о котором я говорил сегодня или максимум завтра, conservatism.org. Все.